В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Ведет программу Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Два проекта амнистии для освобождения Ники Мели внесены в парламент Грузии. Ему оба не по душе. Сенсационный доклад двух депутатов по итогам поездки в Москву заслушали сегодня в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия. Ингури ГЭС в строю, пока в тестовом режиме, но веерные отключения в Абхазии уже отменили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России к организации серии взрывов в стране. Целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину. Возможные диверсии проходили с 2011 по 2020 годы. Ранее сообщалось, что россияне, военнослужащие армейского главного разведывательного управления, могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия. В свою очередь, компания МК Гебрева заявила, что ее продукция на складе не предназначалась для отправки в какую-либо страну, в том числе в Грузию. Информация от болгарской прокуратуры поступила через 11 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве складов в Авербетице в октябре 2014 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Болгария пытается таким образом перещеголять Чехию.
За последние 10 лет, получается, либо болгарская сторона ничего не ведала, и только вдруг сейчас, после того, как в Чехии спохватились про события 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу. Либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не придавали это гласности.
Заявил Лавров. Россия высылает дипломата в Эстонии, Латвии, Литву и Словакии в ответ на высылку сотрудников российских посольств из этих стран, сообщает ТАСС. Посольство Словакии должны покинуть трое сотрудников. Из страны обязаны выехать двое дипломатов из Литвы и по одному из Латвии и Эстонии. Министерство иностранных дел России утверждает, что это делается на основе принципа взаимности. Дипломаты должны выехать из России в течение 7 дней. 23 апреля страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией в связи с незаконной деятельностью российских разведслужб в этой стране. Евросоюз осуждает преследование, связанных с Алексеем Навальным, организации в России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что политический климат вряд ли улучшится в преддверии думских выборов в России.
Прокуратура потребовала, чтобы антикоррупционная сеть господина Навального была объявлена экстремистской организацией. Я вчера уже выразил нашу серьезную озабоченность в связи с этим. Я настроен весьма пессимистично. К сожалению, мы не можем ожидать, что ситуация улучшится во время следующих думских выборов в России в сентябре. Будет больше ограничений фундаментальных прав в преддверии этих выборов.
Напомню, Московский городской суд во вторник ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией Фонда защиты прав граждан. Днем ранее прокуратура страны своим решением приостановила деятельность штабов Навального по всей стране. В Санкт-Петербурге появилась граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным с подписью «Герой нового времени». Фотографию опубликовал в Твиттере журналист Георгий Марков. Автор граффити неизвестен. Марков отметил, что оно появилось рано утром. Уже в 9:25 утра фотограф Давид Френкель опубликовал серию фотографий с парка, в котором появились сотрудники полиции. Еще через час он сообщил, что граффити с оппозиционным политиком было закрашено.
Эхо Кавказа. Новости.
Еврокомиссия призвала страны ЕС договориться о едином формате цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о пройденной вакцинации от коронавируса. В скором времени необходимо найти для этого техническое решение, заявил сегодня в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Если этого не сделать, то в Европе будут курсировать множество различных документов, которые будет невозможно прочитать и проверить в других странах, предупредил он. Тем самым, по словам Рейндерса, возрастет риск распространения поддельных ковид-документов, а вместе с тем и распространение вируса, а также недоверие со стороны граждан. ЕС настаивает на введении общеевропейских цифровых ковид-сертификатов, с которыми будут возможны зарубежные поездки предстоящим летом. Страны с высоким туристическим потоком, в частности Италия, Испания и Греция, настаивают на введении зеленых сертификатов как можно скорее. Между тем, в ЕС продолжается дискуссия о расходах, связанных с такими паспортами, а также защите личных данных и прочих технических и медицинских вопросах. Региональные власти в Туркмении запрещают гражданам собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам. Таким образом, они отреагировали на критику со стороны сына президента страны Курбангулы Бердымухамедова. Вице-премьер Сердар Бердымухамедов посчитал, что толпы у магазинов дискредитируют его отца. Об этом сообщает туркменская служба «Радио Свобода». В Туркменабаде сотрудники полиции запрещают очереди у магазинов, в которых стоит больше 4 человек. Протестующим угрожают арестом или исключением из листа ожидания, рассказал радиостанции житель города.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция настаивает на своей версии законопроекта об амнистии, который уже зарегистрировала его в парламенте. Этот вариант предусматривает освобождение от уголовной ответственности лидера нацдвижения Ники Мелия и других фигурантов дела «Гавриловской ночи». Днем ранее свой вариант законопроекта зарегистрировала «Грузинская мечта». Сам Ника Мелия из тюрьмы призывает оппозицию к единству. За полемикой об амнистии и реакции на апрельские тезисы Ники Мелия следит Мзия Парисишвили.
Чем оппозиционный вариант законопроекта об амнистии для фигурантов дела «Гавриловской ночи» лучше, рассказал беспартийный депутат Шалва Шавгулидзе после того, как в конце рабочего дня вместе с представителем стратегии Акмашина Бейлипа Атаймач Галадзе зарегистрировал документ в парламенте.
По законопроекту власти, как мы узнали во время переговоров, амнистия распространится не на конкретные статьи, по которым велись уголовные дела эти 2 года, но и на те, которые гипотетически могут возникнуть в будущем по этим событиям. Это делает амнистию непредсказуемой. У власти остаются неограниченные полномочия в будущем самой решать, на какие действия она распространит эту амнистию, а на какие нет. Мы считаем, что это несправедливо, и с правовой точки зрения принятие такой амнистии неоправданно.
А значит, продолжил Шалва Шавгулидзе, их версия больше соответствует духу соглашения власти и оппозиции. Еще амнистия не должна коснуться должностных лиц, принимавших решение о разгоне акции протеста. Но грузинская мечта отказалась от предложения амнистировать рядовых полицейских, обвиненных применением непропорциональной силы против митингующих, лишь в случае согласия пострадавшей стороны. Принципиальной разницы в законопроектах не видит лидер грузинской мечты и парламентского большинства Иракли Кубахидзе. По его словам, все эти вопросы можно согласовать во время предстоящих комитетских слушаний. Он также заверил, что власть строго следует соглашению Мишеля и потому счел необходимым заострить внимание на главном фигуранте в предстоящей амнистии лидеры нацдвижения Ники Мелия.
Мы постоянно слышим разговор о том, что Мелия то не желает платить залог, то не хочет амнистию. В обоих случаях залога и амнистии решать Мелия. В законопроекте заложено, что если Мелия не согласится платить залог, на него не распространится амнистия. Мы этим правом выбора обеспечили его. Как бы то ни было, мы все равно помилуем преступника Мелия. Это наше решение. А он может войти, может и нет в парламент.
Накануне после освобождения совладельца 20-м товаре Георгия Рура, что произошло также по договору Мишеля, Ника Мелия заявил, что он в случае освобождения, скорее всего, не войдет в парламент. Не ждет оппозиционер, что на назначенном на завтра судебном заседании будет отменена мера пресечения в виде заключения. Но, как выяснилось, Мелия сегодня был больше сосредоточен на будущем оппозиции, часть которой подписала соглашение Мишеля, прервала бойкот и вчера впервые за полгода приступила к работе в парламенте. О главном в сегодняшнем послании Ники Мелия из тюрьмы рассказала покинувшая нас движение Саломе Самадашвили, которая в первый раз после этих событий встретилась с бывшим лидером. Главное послание Ники сегодня, думаю, это необходимость сохранения единства оппозиции. Это очень важно. Он считает, что мы как можно скорее должны преодолеть возникшие разногласия, чтобы уже приступить к подготовке к местным выборам. Но перед тем, как заняться предстоящими выборами у вошедших в парламент оппозиционеров, первым вопросом в повестке дня остается освобождение Ники Мелия. После этого они намерены в полном объеме включиться в парламентскую работу и принять вместе с грузинской мечтой пакет поправок к избирательному кодексу и конституции, который позволит провести муниципальные и все последующие выборы справедливо и прозрачно. Но для конституционных поправок не хватает голосов нацдвижения. Но не только из-за этого оппозиционные коллеги ждут Нику Мелия и его партию в парламенте. Сегодня представители Лело выступили с инициативой провести парламентское расследование по событиям Гавриловской ночи 2019 года. Это дало бы нам возможность установить правду, сказал один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе.
Парламентское расследование – это рычаг оппозиции, которым мы должны воспользоваться. Но комиссия по расследованию не может быть создана, если единое национальное движение не войдет в парламент.
Ника Мелия и его партия ищут возможность красиво войти в парламент, убежден политолог Вахтанг Забирадзе. Он сомневается, что вошедшие в парламент оппозиционеры захотят выступить единым фронтом на октябрьских муниципальных выборах.
Национальное движение ищет мотив, пути, как войти в парламент. Ведь партия практически осталась одна на улице. Европейская Грузия, в которой остался только Гига Бокерия или другие маленькие партии, не в счет. Потому послание Мелия об единстве – это больше попытка сгладить ситуацию, подготовить почву, чтобы войти в парламент. А оппозиция в парламенте не будет уже заинтересована в единстве с бывшей партией власти, от которой в эти дни была слышна в адрес них жесткая критика. Маленьким партиям выгоднее отдельно баллотироваться на местных выборах, тем более, что барьер привязанности к нацдвижению оппозиции уже преодолен.
Главное, добавляет Вахтанг Забирадзе, чтобы местные выборы прошли уже по реформированному избирательному кодексу, как об этом говорится в соглашении, и чтобы грузинская мечта от него не отказалась в последний момент, как это уже бывало. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня заслушали сенсационный доклад двух депутатов по итогам поездки в Москву. В нем юго-осетинские высокопоставленные лица фактически обвиняются в прикрытии контрабанды и нелегальных схем оформления автотранспорта. Депутаты решили создать парламентскую комиссию по изучению приведенных фактов. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келексаева расскажет больше.
Доклад коллегам представил депутат Гарри Мулдаров, который вместе с представителем Народной партии Дзамбулатом Медоевым с 21 по 23 апреля был с рабочей поездкой в Москве. Это был даже не доклад, а отчет о поездке, во время которой парламентарии встречались с представителями Федеральной таможенной службы в Москве. Депутатов, по их словам, интересовали вопросы оформления временного ввоза транспортных средств на таможенном посту Нижний Зарамах, на котором в последнее время стали создавать трудности для жителей Южной Осетии. Северо-осетинские таможенники порой немотивированно отказываются это делать. Представители ФТС Российской Федерации дали мотивированный ответ в цифрах и фактах. Цитата. «Российская сторона, в свою очередь, сообщила нам, что все принимаемые таможенными органами меры имеют вынужденный характер и направлены на борьбу с недобросовестными лицами, которые построили незаконный бизнес на процедуре временного ввоза. Были приведены конкретные факты и статистика с 2016 года по ввезенным из Южной Осетии пропавшим на территории России автомашинам и их около 2500 единиц. Нам пояснили, что на сегодняшний день общая сумма долга по выставленным требованиям об уплате таможенных платежей из-за нарушений процедуры временного ввоза составляет порядка 550 миллионов рублей. Потенциально эта сумма может вырасти до 3 миллиардов рублей. Конец цитаты. Кроме того, цитата, нам на конкретных примерах показали признаки участия в этих незаконных схемах государственных регистрирующих органов, когда во внерабочие промежутки времени или до фактического прибытия на территорию Южной Осетии транспортные средства проходили таможенное оформление и регистрацию в органах внутренних дел, и через считанные минуты эти транспортные средства обратно возились на территорию Российской Федерации. По словам депутата, с ними встречались и представители других компетентных структур в Москве, которых не просто интересовал гигантский поток табачной продукции в нашу республику, они поделились даже отдельными сведениями, достоверность которых не вызвала у парламентариев сомнений. Их можно и перепроверить, направив официальные запросы в российские правоохранительные органы. Цитата. «Мы знали, что сигареты к нам поступают фурами даже посредством морских перевозок из Эмиратов. В одном только 2019 году в нашу республику было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами. Но в Южную Осетию сигареты направлялись и транспортными самолетами из Армении. В 2018-2019 годах ежемесячно в аэропорту Адлера приземлялся борт с сигаретами в адрес подставных юридических и физических лиц в Южной Осетии. Всего из Армении в Адлер для дальнейшей отправки в Южную Осетию прибыло порядка 300 тонн сигарет по этой схеме. Сколько из них фактически завезено в Южную Осетию, а сколько осталось в России или вернулось туда-обратно, должны знать в таможенном комитете Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Прозвучала в отчете фамилия некоего Бибилова. Нам также стало точно известно, что о контрактах на поставку сигарет в Южную Осетию перед директорами армянских фабрик ходатайствовал некто Бибилов. Особо хотим отметить, что все озвученные факты были подкреплены соответствующими материалами, с которыми мы были ознакомлены в законных пределах. Нам было прямо сказано, что российская сторона не может не реагировать и не предпринимать действия по ужесточению контроля на границе, когда статус Южной Осетии используется для реализации вышеназванных нелегальных схем как с автомашинами, так и с сигаретами, и это никак не пресекается со стороны республики, а даже наоборот. В этом участвуют наши государственные контролирующие органы и отдельные высшие должностные лица. Вывод, который делают депутаты, в наших силах избежать всех этих губительных для республики, ее населения и наших двусторонних отношений с Россией последствий и сделать так, чтобы наши граждане, их права и законные интересы были всецело защищены как внутри, так и за пределами республики. Мы должны конкретными действиями поставить заслон всем этим схемам и призвать к ответу всех организаторов трансграничных преступных схем. Сегодня же после выступления Гари Мулдарова депутаты предложили создать специальную комиссию, которая займется расследованием представленных фактов. Продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакуев.
Мое чувство было чувство возмущения, потому что вот эти действия и вот эти процессы, они влияют отрицательно на имидж республики, они влияют на пересечение границы нашими гражданами на своих автомобилях. Фактически, это бизнес нескольких человек, он влияет на жизнь целого народа. На заседании присутствовал также и председатель таможенного комитета Хазрибов Мурат Заурович. Депутаты начали задавать вопросы, связанные вот с этим докладом. Он не смог ответить на них, потому что как бы не был готов, я не знаю, вот этих цифр. И поэтому решили так, что я вот инициировал парламентское расследование провести по этому поводу. Председатель парламента поручил комитету создать группу, депутатскую комиссию по парламентскому расследованию. В результате нашей парламентского расследования, нашей проверки, мы посмотрим уже, какие меры мы будем предпринимать.
В случае подтверждения сказанных фактов, говорится, на кое будут инициироваться обращения в компетентные органы, это уже будет не наша компетенция. Мы можем расследовать, выявить какие-то факты, но дальше этим будут заниматься прокуратура и другие органы.
Если органы компетентные сами замешаны в этих схемах, допустим.
Другого механизма нету. Ну и все механизмы, которые действуют в нашей республике, мы их задействуем, безусловно. Парламентские механизмы и механизмы исполнительной власти.
На момент написания материала никаких комментариев со стороны представителей официальных властей республики по поводу изложенных в депутатском докладе фактов не последовало. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях. После пуска Ингури ГЭС абхазская энергосистема работает в тестовом режиме. Если не считать мелких локальных аварий, то первый день прошел в целом спокойно. График веерных отключений в самопровозглашенной республике отменен. Отказ от перетока из Российской Федерации будет осуществлен поэтапно в течение ближайшего времени. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера в 3 часа дня после завершения ремонта деривационного туннеля была запущена Ингур-ГЭС, и Абхазия начала получать электроэнергию из привычного источника. Пуск Ингур-ГЭС планировался в ночь с 30 апреля на 1 мая, но произошел на 3 дня раньше. Первую неделю энергосистема будет работать в тестовом режиме. График веерных отключений отменяется, но при перегрузках отключения возможны. Постепенно Абхазия откажется от электроэнергии из России по перетоку. Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия проинформировал о том, как прошли первые часы работы энергосистемы, подключенной к Ингур-ГЭС.
Что касается тестового режима, вчера ночью в какой-то момент высоковольтная линия Чкуара была в перегрузе. Но, в принципе, если не считать мелких локальных аварий, то ночь прошла более-менее спокойно. Но было отключение, значит, с 5 до 7 в городе. Но это было обусловлено тем, что на подстанции Сухум-1 шли ремонтные работы. Графика отключения пока не будет. Мы очень внимательно следим за ситуацией в энергосистеме, следим, значит, за нагрузками в динамике. И исходя уже из этих вот результатов за определенный период, будем делать соответствующие выводы, потому что у нас впереди зима. Мы начали готовиться к зиме.
Алхаз Гагулия рассказал о том, что ремонт деривационного туннеля позволит экономить 250 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Был произведен ремонт деривационного тоннеля. Там промежуток около 3 километра. Это самый опасный участок, и где больше всего было протечек. Чтобы починить полностью деривационный туннель, это надо его ставить на год на ремонт. Но все равно, благодаря ремонту, мы можем экономить порядка 250 миллионов киловатт-часов. Да, это достаточно серьезная цифра.
Госкомпания «Черноморэнерго» сообщает, что работа в тестовом режиме продолжится до конца недели. Алхаз Гагулия уточнил, что отключения могут быть при приближении к пиковым нагрузкам.
Система загружается поэтапно, то есть Ингур-ГЭС уже включен, но мы пока не отказались от перетока, он еще поступает, но не в таком объеме, безусловно. Эта работа будет завершена через несколько часов. В ближайшие 7 дней энергосистема Абхазии будет функционировать в тестовом режиме. Что это означает? Будут проверяться все подстанции, будет проверяться сама Ингур-ГЭС, открытое распределительное устройство на Ингур-ГЭС. Это огромный комплекс, как вы знаете. И будем, естественно, отслеживать изменения нагрузок в динамике. При приближении к пиковым значениям, безусловно, мы будем вынуждены отключать. Но надеемся, что этого не произойдет.
Потребление электроэнергии в Абхазии в 2020 году по сравнению с 2019 возросло на 24%, что связано с бесконтрольной работой майнинговых ферм по добыче криптовалюты. Борьба, которую вело правительство в лице Министерства экономики и госкомпании «Черноморэнерго», переломить ситуацию в потреблении не смогла. Избыточное потребление остается. По словам Алхаса Гагулия, пока нет информации о том, что доля Абхазии в генерации Ингур-ГЭС изменится.
На данный момент доля не меняется, и все вопросы о соотношении потребляемой энергии – это уже не только в компетенции «Черноморэнерго», а также и высшего руководства страны. Там, безусловно, знают и информированы о всех наших проблемах и внимательно следят за ситуацией. Мы постоянно докладываем о ней.
Сама Ингур-ГЭС, она ставит как-то вопрос о избыточном потреблении?
Каждый год происходят некие там переговоры, вы знаете, там и наши специалисты туда ездят. Безусловно, то, что происходит в энергосистеме Абхазии, это очень сложная ситуация, можно ее даже назвать чрезвычайной. И, естественно, нагрузку на себя берет Ингур-ГЭС, но об этом достаточно интенсивно переговариваются наши соответствующие службы и люди.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс. Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии открылась регистрация на вакцинацию для всех совершеннолетних граждан. При этом Центр по контролю над заболеваниями предлагает ввести своего рода систему поощрения тех, кто пройдет полный курс вакцинации. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Какие именно привилегии смогут получить вакцинированные граждане, пока доподлинно неизвестно. Однако, по словам главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, возможно, им будет разрешено выходить на улицу во время комендантского часа. И их обеспечат документами для выезда за границу. Больше конкретики, предположительно, надо ожидать на следующей неделе.
Центр по контролю над заболеваниями на следующей неделе планирует выступить соответствующей инициативой на координационном совете, чтобы этим людям, прошедшим полный курс вакцинации, были обеспечены, скажем так, определенные льготы в период действия ограничений. Мы разрабатываем несколько таких пунктов, но пока не можем озвучивать. Мы хотим, чтобы у людей была большая заинтересованность быстрее пройти полный курс вакцинации.
Накануне в 8 часов вечера открылась регистрация на вакцинацию для всех граждан старше 18 лет. Привиться они смогут препаратом китайского производства Sinopharm. За ночь регистрацию прошли около 7 тысяч человек. Из них более 4 тысяч в Тбилиси. 100 тысяч доз препарата Sinopharm были завезены в Грузию в начале апреля.
В случае с ней также инъекции вводятся дважды. То есть этих 100 тысяч доз хватит на 50 тысяч человек. Прививки могут быть сделаны с интервалом в 3-4 недели. Вчера в 8 часов вечера было объявлено открытие бронирования. Сегодня утром примерно 7 тысяч человек уже записались на период до 15 мая. Сейчас открывается запись на период после 15-го. Для большей доступности будут открыты дополнительные кабинеты. Посмотрим, какая будет активность. Прошлой ночью она была достаточно высокой.
Заявил Амиран Гамкралидзе. Поначалу в Минздраве заявляли, что начнут использование этой вакцины только после того, как Всемирная организация здравоохранения даст на это зеленый свет. Впрочем, позже решили, что с мая после пасхальных праздников уже начнут прививать ею граждан, вне зависимости от того, даст ли ей ВОЗ неотложную авторизацию к этому моменту или нет. Предполагается, что решение ВОЗ будет обнародовано завтра, 29 апреля. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов изначально придерживался мнения, что использовать вакцину следует лишь после того, как организация ее одобрит. Скорее всего, так оно и будет, говорит врач. Впрочем, даже если по каким-то причинам принятие окончательного решения завтра будет отложено, вакцинацию препаратом Sinopharm все равно нужно начать, считает Бедина Кулумбегов.
Эту вакцину сделали уже более 80 миллионов человек в 45 странах, в том числе в странах Евросоюза. Сейчас третья волна, у людей нет доступа к другим вакцинам. Соответственно, я считал оправданным поддержать решение об использовании Sinopharm в Грузии.
Что касается возможных побочных эффектов, опираясь на те данные, которые были обнародованы ранее, особо неприятных сюрпризов от Sinopharm ожидать не приходится, говорит Бедина Кулумбегов.
Это побочные эффекты, характерные для инактивированных вакцин, таких как вакцина от бешенства, полиомиелита, гриппа. Боль, температура, традиционные аллергические реакции в случае с ними проявляются в 5 раз реже, чем с векторными и РНК-вакцинами. Ни одна из инактивированных вакцин практически не вызывает проблем с тромбоэмболией. Редкими побочными эффектами могут быть проблемы неврологического характера.
В то же время врач склонен полагать, что наделять привилегиями людей, прошедших вакцинацию, пока рано, учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране. За последние сутки было проведено около 30 тысяч тестов, из них положительным оказался 1551. За последние сутки скончались 17 человек, выздоровели 878, привились 1706. Общее число вакцинированных около 42 тысяч, из них 4397 человек получили получили уже обе дозы вакцины. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Нана Плиева.
Литва – истинный друг Грузии, грузинского народа и настоящий сторонник евроатлантических устремлений Грузии. Мы находимся здесь, чтобы помочь любым путем и с точки зрения любой необходимости, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис после встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкаляни в Тбилиси. По словам литовского дипломата, на встрече с его грузинским коллегой обсуждалась ситуация на Южном Кавказе, обстановка безопасности. Была также подчеркнута важность мирного развития региона. По информации МИД Грузии, на встрече министров иностранных дел двух стран обсуждались вопросы тесного сотрудничества, в том числе в процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Была подчеркнута значительная поддержка Литвы в этом направлении, сообщает Первый канал страны. Ну а 29 апреля Ландсбергис отправится в село Одиси, расположенному у разделительной линии, где вместе с представителями миссии наблюдателей ЕС на месте ознакомятся с ситуацией. Правозащитная организация Freedom House предупредила об антидемократическом повороте в Европе и Евразии, заявив, что избранные лидеры во многих странах подрывают демократические институты. В ежегодном докладе организации за 2021 год, посвященном состоянию демократии, отмечается, что ситуация в большинстве стран, которые отслеживает Freedom House, в настоящее время хуже, чем 10 лет назад. Ну а рейтинг Грузии вернулся на позиции 2011 года, последнего года перед тем, как нынешняя правящая партия сменила непопулярное и более репрессивное правительство, отмечается в документе. Как пишет «Голос Америки», снизился и демократический рейтинг Армении за последний год. Армянская демократия впервые утратила позиции со времен бархатной революции 2018 года, говорится в докладе. Россия и Беларусь отнесены к категории укрепившихся авторитарных режимов, где за последний год усилились репрессии. Но в Украине усилия правительства по проведению реформ в 2020 году продолжали встречать сильное сопротивление со стороны влиятельных кругов, говорится в докладе. Freedom House пришла к выводу, что общая крепость демократии в Европе и Евразии снижается 17-й год подряд. Ограничения на передвижение в ночные часы в Грузии могут отменить для вакцинированных граждан, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Мирангам Крылидзе. «Хотим, чтобы у этих людей было больше прав, чтобы население было заинтересовано в быстрой и полной вакцинации», отметил он. По данным на утро 28 апреля, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли лишь 4397 человек. Между тем, в Тбилиси до 14 мая полностью зарезервирован препарат «Синофарм» от коронавируса. Ну а министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе заявила, что вакцина компании Pfizer будет доступна в стране уже этим летом, но не стала уточнять конкретных сроков.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Знаменитые фигуранты дела Скрипалей, а теперь уже и чешского скандала, работали в том числе против Грузии. Заявление болгарской прокуратуры вновь вывело Тбилиси на международную арену противостояния России и Запада. Какое отношение пресловутые Петров и Баширов имеют к Грузии и как отразятся новые дипломатические войны Москвы с Америкой и Европой на Тбилиси, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия вновь оказалась в повестке дня в связи с обострением отношений между Россией и Западом. Дипломатический скандал с обоюдными высылками дипломатов набирает обороты. Вслед за Чехией персонами нон-грата объявлены работники российских дипмиссий в Эстонии, Латвии, Литве и Словакии. Болгария же пошла еще дальше, по аналогии с Прагой, обвинив Москву в организации взрывов на оружейных складах в стране. Причем, по версии болгарской прокуратуры, диверсии проходили как минимум с 2011 по 2020 годы, а боеприпасы, хранившиеся на складах, были предназначены для отправки в Грузию и Украину. Болгарская служба «Радио Свобода» цитирует представителя Генпрокуратуры Сийку Милеву.
С большой долей уверенности можно сделать вывод, что действия российских граждан были направлены на прекращение поставок спецпродукции в Грузию и Украину.
Вышеупомянутые российские граждане, сотрудники Главного разведывательного управления, могут быть также причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия. Следствие, в частности, изучает возможную причастность России к взрыву 12 ноября 2011 года на складе оружейной компании Гебрева Эмко, где находилась продукция, предназначенная для Грузии. А в марте и апреле 2015 года взрывы прогремели на складах военного завода в Иганове, в центре страны. Там, по данным Министерства экономики Болгарии, также хранится продукция Эмко. Заявление болгарской прокуратуры прозвучало через 11 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве на военных складах во Врбетице в октябре 2014 года. Причем и Болгария, и Чехия считают непосредственными участниками диверсии покушения уже известных по делу Скрипалей Александра Мишкина, более известного как Александр Петров, и Анатолия Чепигу, прославившегося под именем Руслан Баширов. Теперь Болгарию ожидают увидеть в списке недружественных России стран, над которым работает МИД этой страны в кооперации с другими ведомствами. Впрочем, российские СМИ уже поместили в этот список США, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Великобританию, Украину, Грузию и даже Австралию. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву дал понять, документ будет дополняться по мере необходимости.
Я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не мертвая бумага. Она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем.
Что касается будущего вероятных фигурантов списка Грузии и Украины, глава российской дипломатии считает, что ситуации с этими двумя странами хоть и похожи, но тем не менее различаются. Причем, если в отношении украинского Донбасса Лавров еще видит пространство для маневра, то вопрос потери Грузии и Абхазии Южной Осетии считает закрытым.
Есть, наверное, аналогия с Абхазией и Южной Осетией за одним исключением, что в Абхазии и Южной Осетии, когда агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, состоялась, не было, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мир. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ Медведев-Саркози, который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией. И Саркози, после того, как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили. Саакашвили подписал этот документ только вычеркнув из него ключевые положения. И Саркози пытался представить это как компромисс, но это было всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, такой преамбулы, Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее. Прекращение огня. Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул. И получилось просто первый пункт прекращения огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности. Ну, я просто это как пример.
Очевидно, как пример того, что Россия выполнять эти договоренности не намерена. Осознают это и западные партнеры Грузии, депутаты Европарламента, считают, что сегодня, как никогда, ЕС должен позаботиться о безопасности стран Восточного партнерства. Об этом, в частности, заявил Андрюс Кубилюс.
What are major threats to our security?
Давайте предложим им то, что некоторые эксперты называют партнерство в области безопасности с ЕС или договор безопасности. Давайте дадим трем ассоциированным государствам-членам Украине, Грузии и Молдове более четкий путь к интеграции. Представленная формула предлагает все преимущества этим трем странам за исключением членства в институтах ЕС. Интеграция этих трех стран принесет экономический рост, стабильность и укрепление демократии. Это было бы хорошим примером для русского народа.
С коллегой согласна и Виола фон Крамен. По ее словам, на оккупированных украинских территориях Россия сегодня проводит активную паспортизацию населения, как делала в Абхазии и Южной Осетии.
I have my doubts. В своем последнем послании Федеральному собранию Владимир Путин пожаловался, что некоторые государства часто осуществляют нападки на Россию без причины. Это заявление было сделано с постыдным цинизмом, типичным для России, в то время, когда 150 тысяч российских военнослужащих были мобилизованы вдоль границ Украины и в аннексированном Крыму. Когда чешское правительство подтвердило связь между российской военной разведкой и чудовищным преступлением, унесшим жизни ни в чем не повинных людей, когда украинцев, проживающих на оккупированных территориях, заставляют получать российские паспорта, как это происходит на оккупированных территориях Грузии и Молдовы. Разве перечисленных мною причин недостаточно, чтобы критиковать Россию и вводить санкции? Разве мы не должны противостоять этим агрессивным действиям?
Впрочем, призывы евродепутатов пока остаются лишь призывами. Евросоюз не торопится предоставлять Грузии или Украине какого-либо конкретного статуса, который бы позволил странам рассчитывать на более серьезную поддержку, чем уже имеющиеся. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель лишь весьма туманно пообещал, поддержка восточного партнерства будет продолжена. Что же касается России, то подход ЕС, согласно Боррелю, должен основываться на трех типах действий – вовлечении, давлении и сдержанности. А значит, каких-то решительных шагов со стороны Европейского Союза в ближайшем будущем ждать не стоит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Футболист Хвича Кварацхелия, баскетболист Торнике Шенгелия, балерина Нино Ананиашвили и другие грузинские звезды первой величины. Они связаны или были связаны с Россией? Кого-то из них осуждают, кому-то прощают, но для многих в Грузии такое сотрудничество все равно форма коллаборационизма. Об этом за некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов говорит со своими гостями, политиком Леваном Бердзинишвили и политологом Гелой Васадзе.
Вот это за жизнетвердающими разговорами об интересе Ювентуса, Боруссии, Милана, Хвичи, Кварацхели как-то немножко теряется тот факт, что пока Хвичи играет за российских. В общем, делает то, чего не прощали они ни Ананиашвили, в общем, хотя это не совсем футбол, другому спортсмену Торнике Шенгелия, который переходил из Баскони в ЦСКА. Почему такие льготы для футболистов?
В первую очередь я должен объяснить ситуацию, которая касается Шенгелия. Дело в том, что Россию рассматриваем в качестве трамплина для наших спортсменов, то есть Россия, а потом Европа. А у Шенгелия получилось наоборот. Почему он вызвал такой гнев у болельщиков? Потому что он из хорошей испанской лиги шел в Россию. У него конечная цель оказалась не та. Очень многим спортсменам прощается, что они работают, играют в России. Это касается не только футболистов, естественно. Но некрасивость человеку, который капитан команды, который из Испании идет в Россию. То есть показывает вот назад, а не вперед.
Ну, баскетбольный ЦСКА все-таки круче, чем Баскония?
Я думаю, что да, конечно, ЦСКА круче, чем Баскония, но я не уверен, что те люди, которые протестовали, об этом хоть что-либо знают. Вообще говорили люди далекие от баскетбола тогда, потому что заговорили политические круги. И я бы не сравнил ситуацию с спортсменами. Ситуация с Нино Ананиашвили, потому что Нино Ананиашвили все-таки супруга человека, который чуть было не стал президентом Грузии. И вот для такого человека. Путь в России должен быть закрыт. Тем более у него такое, знаете, не совсем ясное прошлое. В советских структурах ближе к КГБ, может быть. Что касается Хвича Кварацхелия, это такой талант. Ему многое простится, я абсолютно уверен. Но все будут очень рады, если он быстро найдет дорогу на Запад.
Гела, я специально проверил. Сейчас на уровне серьезных российских клубов остался, по сути, один Хвич. А еще несколько лет назад, на самом деле, чуть не вся сборная популярная Грузия, но очень было человек 8 или 9, играли в России. Что случилось? Вырос уровень грузинского футбола или наоборот он упал? И стали люди как-то более требовательны к выбору места работы?
Я думаю, что ни то и ни другое. Я думаю, что в данном случае речь идет об ослаблении просто нашей связи с Россией. В свое время, если мы вспомним 90-е годы, то «Спартак Алания» верхом для наших футболистов. Сегодня это уже далеко не так. Поэтому это общий тренд, скажем так, нашего отхода от России. И вот та статистика, которую ты привел, в общем-то, она об этом, а не о том, что что-то случилось. Случилось уже давно, и это случается практически ежедневно.
А Жано Ананидзе играл в серьезном клубе, в серьезном европейском уровне, а сейчас он ушел в лигу, которая ниже российской, в команду, которая слабее «Спартака». Нет ли здесь опасности подмены у некоторых приоритетов?
Нет, это карьера одного футболиста, пусть даже очень талантливого, это карьера Жано Ананидзе и только и всего. То есть я бы не стал бы делать далеко идущих выводов. У нас был в конце нулевых такая надежда, был воспитанник Барселоны, и о нем писали в том числе и в испанской прессе, что это, мол, растет новый Месси, и здесь сейчас Диего Антурия. Поэтому карьеры спортсменов, как и артистов, как и всех людей творческих, я считаю, что спорт это сейчас уже творчество, в общем-то, оно непредсказуемо.
Подожди, Иван, нет ли здесь какого-то идейного противоречия с либеральной точки зрения, которая, насколько я понимаю, вам близка? А насколько вообще общество имеет, ну, если не право, то какие-то основания диктовать человеку, кем бы он ни был, Хвичек в Расхеле, Нино Аниашвили, в какой стране и работать, в какой стране и не работать? Вот насколько здесь мы имеем дело с противоречием вот какого-то общественного, патриотического или гражданского и, в общем, свободы личности?
Я с вами согласен с точки зрения либерального подхода. Я думаю, что люди имеют, конечно, право выбирать страну и место работы. Наши законы вроде не запрещают никому работать в России. И даже антиоккупационное законодательство не говорит ничего об этом. Так что ни Хвича Кварацхелия, ни Нинуана Ниашвили, они, конечно, никакие законы не нарушают. И против них иногда ополчаются те люди, которые участвуют в политике. Не в искусстве, не в спорте. Никто из балета не говорил, что Нино не должна работать в России. Если кто и говорил, это представители одной очень известной оппозиционной партии. Так что в этом плане это не все общество, а политизированная часть общества. Так когда и некоторые люди сразу попадают под руки, как Шенгеде. Ему просто не повезло. Очень многие грузины работают и играют в российских командах, и не только спортсмены. Здесь очень много грузин, которые имеют очень высокое положение в России, в разных областях, и никто против них ничего не говорит. А вот человек попал под руку именно в политический момент. И в этом плане ничего подобного пока по поводу Хвичи Кварацхелия я не слышал. Потому что он молод, ему многое прощается, и он очень не похож на своих собратьев, тем много работает. То есть не совсем грузин в этом плане. Я абсолютно согласен с Гевой Васадзе. Никто еще не знает, что будет в конце. Что мы получим? Будет это новый Месси или новый Тревеги или Месси? Я не знаю. Но мы болеем за молодого человека, потому что нам кажется, что он многое заслуживает. Но я абсолютно уверен, что вся эта шумиха может и помешать ему. Если он попадет в очень хороший клуб, ему не дадут играть, он пропадет, это точно. Так что я бы посоветовал такому человеку нормальный клуб. Не самый высокий и не самый низкий. И не российскую лигу, это точно. Если бы я советовал ему, я бы советовал ему, ну, даже в качестве трамплина больше другие страны, не Россию. Потому что он там может разложиться совершенно в другом плане. Борясь за свою идентичность, он может потерять спорт.
Гела, как человек не чуждый в Украине, я вас попрошу ответить на такой же вопрос по поводу Украины. Вот мы говорим о футболе, но ведь мы говорим о чем-то больше. У сборной Украины. Были очень большие проблемы в защите, и был очень полезен Ракицкий, да, который играет в «Зените». Ракицкому объявили бойкот в Украине. Очень многие говорили, что тренер сборной Украины просто побоится взять его в сборную. А вот это не является ли каким-то сигналом какой-то общественной опасности?
Я думаю, что, во-первых, наши ситуации, несмотря на то, что они во многом идентичны, ни в коем случае нельзя сравнивать ситуации с Украиной, потому что, ну, элементарная вещь, у них идет активная фаза войны, есть жертвы и так далее. Я понимаю сенситивность этой темы для украинского общества. Вот общество так реагирует. Определенная часть общества так реагирует. Можем ли мы запретить определенной части общества так реагировать? Нет, не можем. Ровно так же, как мы не можем запретить Ракитскому играть в «Зените», если он сочтет это нужным. Или Кварацхеве играть в «Рубине». Это вопрос личного выбора. Общество в целом не существует. Существуют отдельные индивиды, которые, в общем-то, кто-то соглашается, кто-то не. Мы же это прекрасно знаем.
Не является ли это сигналом о некой опасности, о неком нездоровье?
Нет, это я не думаю. В обществе всегда есть разное мнение. И то, что в такой ситуации формируется такой мейнстрим, это вполне естественно. В ситуации активной войны, то, что формируется такой мейнстрим, считать это нездоровьем общества, я бы не стал.
Леван, я задам вам тот же самый вопрос, потому что мне кажется, он важным. Не загорается ли это красной лампочкой для общества, которое готово подвергнуть остракизму человек, который делает свой другой выбор, отличный от общепринятого в среде убежденных граждан?
Я думаю, что это не касается всего общества. Никакого остракизма в Грузии нет, и вообще никто не боится приехать и Шенгеля играть в сборную. Но есть определенные лица, которые настроены очень враждебно лицам, которые даже побивали вас. Есть люди, которые против русских туристов. Но это меньшинство, это несерьезное чадество. И в этом плане я бы не хотел, чтобы наша страна выглядела очень глупо, потому что ты призываешь россиян в качестве основных туристов в своей стране и запрещаешь своему гражданину работать, сидеть и играть в России, это несерьезно. Я думаю, что если быть честным, то или мы закрываем границы, у нас нет никакого дипломатического отношения, и мы не пускаем русских в стране, несмотря ни на что, или мы открываемся и даем возможность людям самим выбирать, где они будут работать. Я, например, никогда не нападал ни на какие грузины, которые играют или работают в той стране, которая мне не нравится. Но пока я не встретился пока грузин, который работал в Северной Корее, но даже в этом случае я бы подумал, потому что это его выбор. Но особенно, когда речь касается молодых людей, которых можно просто поломать после такого псевдоостракизма. Но я абсолютно уверен, что на самом деле этого не произойдет. Россия, конечно, это специфическая страна для Грузии. Это не просто бывшая метрополия. Это нынешний враг, нынешний оккупант. И в этом плане очень трудно провести грань, кто враг. Турист не враг, Путин враг. Москва, Крым, они враги, а московская ЦСКА, которая вроде команда армии, это не враг. И в этом плане нам трудно разобраться. И поэтому я думаю, что надо использовать Россию в качестве только трамплина. И оттуда надо быстро уходить. Но некоторые находят там себя, некоторые играют в хороших командах, остаются. Что делать? Это его выбор. Я помню, в свое время Ардилес играл в Англии. Так что можете себе представить, что такое после Фолклендской войны играть в Англии. Наверное, ему было очень трудно. Но он выжил. И в этом плане у нас такого нет, чтобы заставить человека чуть не повеситься.
Гила, вот, по-моему, Леван затронул очень важную тему. А как провести границы? Вот, скажем, Марк Розовский, против приезда которого протестовала очень вполне вроде бы либеральная оппозиционная партия. Он по какую сторону?
Я думаю, что каждый эту границу проводит для себя, а так же, как и потом Леван не протестовал никогда против кого бы то ни было. Другое дело, что я никогда не писал постов или там не высказывался в поддержку. Для себя я провел границу нулевой толерантности к российскому государству, действиям российских властей, и максимальной ответственности для российских граждан, тем более, которые близки мне по духу.
Провести границу между российским государством и негосударством сложно. Скажем, Академический театр оперы и балета города Новосибирска – это государство или не государство?
Академический театр оперы и балета – это, на мой взгляд, не государство. Но вместе с тем, он правильно сказал про ту проблему, которая была у определенной части нашего общества.
Иван, один политолог как-то сказал, что мне бы тоже хотелось быть частью какой-то другой сетевой структуры. Это не национальной, а скажем, профессиональной, частью сети политологов, частью сети спортсменов и так далее. Но не получается, потому что национальные все-таки тянет вот в эту массу. Можно ли каким-то образом, как трудно, и многим ли удается оторваться от этой гравитации?
Да, такое возможно, конечно. Если человек чересчур хорош и профессионален, я думаю, что никто никогда не протестовал, когда Нино Ананьяшвили выступала на мировых, так сказать, подмостках. это от имени России. И в этом плане я думаю, что это все зависит от этого таланта. Если человек очень талантлив и очень осторожен, то тогда ничего не случится, как было с Ананьяшвили в свое время. Но вот с Тискаридзе есть проблема, потому что он говорит, и он говорит не совсем то, что грузины хотели бы услышать. Он говорит о том, что он хорош, он профессионален, но он грузин, но русский. Он не понял, кто он. У него есть проблема идентичности. Да, есть сегодня такие люди, которые не разбираются, кто они такие. Я помню, в свое время Уильям Сараян спросил у Уильяма Фолкнера: «Скажи мне, тезка, кто я такой? Я армянин или американский писатель?» Тот спросил: «На каком языке ты исповедуешься?» «На армянском. Значит, ты армянин». Вот так легко был решен вопрос с великим писателем. А вот с великими балеринами сложнее. Пока она была балериной, у нее никаких проблем не было. Но как только она не балерина, как только она еще политическая составная своей семьи, то тогда, конечно, к ней уже направлен совсем другой взгляд. Мне кажется, что это обидно, потому что она всегда была, если будет великим человеком. Но она оказалась супругой. И как супруга она оказалась не совсем в хорошем свете. Они должны в семье разобрать. Муж вроде тоже имеет кого в семье, если это грузинская семья, это серьезный голос.
Кстати, о Сараяне дело. Вот, скажем, я понимаю, что армянская ситуация в отношении России совсем другая, но тем не менее армянский болельщик, как вообще армянский гражданин, внимательно следит за успехами людей с армянскими фамилиями по всему свету. Довольно много граждан России, в России, причем на очень высоком уровне. Один из лучших центральных защитников России, грузин, да, джики. Вот грузины что испытывают, глядя на успехи людей с грузинскими фамилиями, но с российским гражданством?
Они тоже разные. Я, например, с большим удовольствием слежу, например, за творчеством Акунина Чхардашвили и очень рад его успехам и так далее. Хотя он гражданин России. Хоть и не живет сейчас в России. Скажу так, что понятно, и это хорошо уже было описано в нашем разговоре, есть проблема. Но каждый решает ее для себя индивидуально.
Гостями Вадима Дубнова за «Некруглым столом» были Гела Васадзе и Леван Бердзенишвили.
Некруглый стол.
Сегодня Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до рекордных 9,5%. Нацбанк объяснил это борьбой с инфляцией, которая достигла 7,2%. Впрочем, некоторые эксперты поделились с Ираклием Мурагвелидзе и опасениями. Эта мера может повлечь обратный эффект.
Как сказано в докладе президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе, динамика роста цен на международных товарных площадках оказала решающее влияние на инфляцию в Грузии, в первую очередь за счет подорожания нефтепродуктов и продовольствия.
Факторы, влияющие на инфляцию сегодня, выходят за рамки полномочий Национального банка. Их невозможно контролировать, но мы по-прежнему используем все рычаги, чтобы удержать инфляцию на уровне, определенном нашим мандатом. Пандемия особенно затронула страны, зависящие от туризма. Страна потеряла около 3 миллиардов долларов валютной выручки, что усугубило бюджетный дефицит и создало предпосылки для снижения обменного курса. Все это, конечно, отразилось на ценах, как через подорожавший импорт, так и через кредиты в иностранной валюте. Мы можем остановить инфляцию в среднесрочной перспективе, однако Нацбанк не может сотворить чудо в этом процессе.
Подстраховался Гвенетадзе. В оппозиции считают, что ссылка на внешние факторы стала визитной карточкой Нацбанка. По словам члена политсовета Нацдвижения Романа Гуцеридзе, от регулятора требовалось проявление высокого уровня компетенции, а не чудес.
Когда в 2019 году страну посетило более 9 миллионов туристов, лари обесценился вдвое по сравнению с менее туристическим сезоном. Постоянное увязывание падений доходов от туризма с инфляцией, попытка свалить все ошибки правительства и Нацбанка на пандемию.
Примечательно, что решение регулятора отчасти раскритиковали даже в партии власти. Председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзаназа считает, что повышение повышение ставки рефинансирования можно было бы приветствовать, если бы оно не было столь запоздалым.
Я предостерегал в конце прошлого года, что Нацбанку придется ужесточить денежно-кредитную политику. Увеличение ставки на 1% было необходимым шагом, однако если бы это произошло своевременно, у нас не было бы сегодня такой скачкообразной инфляции и был бы более стабильный фон.
Заявил депутат грузинской мечты. В свою очередь, согласно прогнозу президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани, ужесточение кредитно-денежной политики не обеспечит стабилизации цен.
Центральный банк может использовать этот инструмент только в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, когда уже более года сохраняется высокая инфляция, это не работает. Во время экономического кризиса повышение ставки поднимает проценты по кредитам в лари. Или для бизнеса увеличиваются издержки, и они пытаются устранить их за счет повышения цен на производимые товары и услуги, что также является инфляцией.
Сказал эксперт. В целом, согласно отчету НПО общества и банки, по состоянию на 1 апреля проценты поднимутся для 125 тысяч привязанных к ставке рефинансирования кредитов.
Всеобщая вакцинация идет неудовлетворительными темпами, что означает, что оживление экономики откладывается. В марте лари обесценился к доллару на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Примечательно, что на заседании Монетарного комитета среднегодовой уровень инфляции был увеличен с 4,5% до 6,5% в текущем прогнозе.
Говорится в заявлении организации «Общество и банки». Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.